Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня мы побываем с вами на прогулке в историко-мемориальном отделе усадьбы Владимира Платоновича Сукачева вместе с научным сотрудником этого отдела Анастасией Анатольевной Карпенко. Добрый день, Анастасия Анатольевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы уже неоднократно совершали прогулки по усадьбе Владимира Платоновича Сукачева вместе с вашими коллегами, узнали от них об истории усадьбы, ее архитектуре, об экспозиции. Сегодня чем вы нас порадуете? Какими рассказами?
Сегодня я расскажу вам о истории создания усадьбы как музея непосредственно, потому что грядет большой праздник для усадьбы. В следующем году, 16 мая, будет 20 лет юбилей, как усадьба открылась. И мы с вами поговорим, узнаем о том, что происходило со зданиями, с историческими постройками, отреставрированными на территории усадьбы.
Что происходило с людьми, которые там работали, да, остались ли кто-то из вот самой первой команды. А вот вы в каком году пришли на работу в музей?
Я пришла на работу в музей в 2019 году.
Так, а вы у нас выпускница чего?
Я закончила исторический факультет Иркутского государственного университета.
Мы с вами однокашники, замечательно, совершенно. А тема вашей дипломной работы чему была посвящена?
Я писала диплом по иконописи. Московская школа иконописи или иконописи, как вообще правильно говорить. Это такая искусствоведческая тема, да? Рублев, Феофан Грек. Вот об этом.
Ну, понятно,
работа.
Поэтому дорога сразу привела вас в музей. А вообще, чем лично вам нравится работать в усадьбе? Что там настолько интересного, что привлекательного, что заставляет вас приходить каждый день на работу и все-таки отдавать достаточно много времени своим исследованиям, посетителям, которые приходят в музей?
Мне очень нравится соединение прошлого и настоящего. Вот это как происходит на моих глазах. Интеграция прошлого в настоящее, в жизнь посетителей, которые приходят. Мне очень нравится работать с такой категорией посетителей, как дети разных возрастов, от самых маленьких до взрослых детей, и видеть, как во время, будь то экскурсия, какое-то мероприятие образовательное, бал, как меняется их восприятие, как загораются их глаза, как история оживает для них. И как она становится не просто чем-то из книжки, да, а вот живой. Эти люди становятся живыми. Владимир Платонович Сукачев становится живым человеком, который ходил по этому бальному залу, вот по этому самому паркету. И я уверена, я точно знаю, что это очень вдохновляет, это напитывает. Это делает прошлое, делает нашу настоящую, сегодняшнюю жизнь лучше.
Безусловно, вы знаете, у меня тоже от детства осталось вот такие воспоминания, когда я была еще ребенком, я сама себе записала во дворец пионеров, теперь называется дворец детского и юношеского творчества, и вот тогда мы, наша такая компания, театральная студия, юность, мы ходили по комнатам, по залам дворца и вот воображали, а что могло находиться здесь, а что могло находиться вот в этом зале, это же, безусловно, очень-очень интересно, а тем более, что ведь вы-то работаете в уникальном памятнике, это же историка, мемориал, отдел, усадьба Сукачева. И вот, кстати, об усадьбе я бы тоже хотела с вами поговорить, потому что известно, что до 1917 года в России находилось около 60 тысяч дворянских и купеческих усадеб. Ну, конечно, после 17-го года многие из них были разрушены, были заброшены. Вы знаете, вот моя бабушка Семыкина в девичестве Ольховикова Мария Федоровна, она родом из Смоленской губернии, из села Слобода. Это бывшее барское имение. И вот когда я составляла нашу родословную, я поинтересовалась историей вот этого имения и выяснила, что, оказывается, усадьба Слобода была основана еще в конце 18 века надворным советником Энгельгартом, а затем до 1854 года ей владел мичман Беловенец, а затем имение унаследовал его брат, капитан-лейтенант Беловенец, ну а в конце 20 века находилась в пожизненном владении его вдовы Беловенец. Но я побывала вот на родине моей бабушки, мы вот прошли с моими подругами по старой дороге, нашли остатки этой деревни, а вот от барской усадьбы ничего не осталось, вот только липовая аллея, остатки кустов, сирени, которые там росли, и, конечно, вот эта замечательная речка, которая до сих пор течет по своему руслу. Такое, знаете, очень тоскливое было впечатление, потому что это же ведь тоже частичка и моей семьи, значит, и моей родины. И, конечно, мы говорим о том, что особенно в 20 веке очень многие усадьбы действительно пришли в запустение. Вот если даже открыть карту вот этих вот имений у нас в России, можно видеть, конечно, такую картину достаточно неприглядную, разрушенные дома, разрушенные целые вот такие усадебные комплексы. Поэтому в 21 веке вот наши правительство, оно принимает решение о том, чтобы передать собственность частным лицам путем купли-продажи, причем очень интересная купля-продажа, или, допустим, в аренду обычно вот передавались на 49 лет под условия реставрации за символическую сумму, вы не поверите какую, 1 рубль за 1 квадратный метр, причем после реставрации. Ну и, конечно, часть усадебных комплексов отреставрирована, там сейчас действуют гостиницы, рестораны, есть и небольшие и частные музеи, рассказывающие об истории, допустим, вот данной усадьбы. Но есть в России и вот те усадебные комплексы, которые были восстановлены и являются именно музеями-заповедниками. И вот таких восстановленных усадебных комплексов, которые музеифицированы, у нас сейчас в России находится 82. Вот представьте себе. И, кстати, наша усадьба Сукачева, она также входит вот это число. Надо сказать, что, к сожалению, вот 82 усадьбы посетить, я не знаю, кто сможет, и есть ли такие люди у нас. Ну, вдруг есть, потому что, вы знаете, вот во времена моей молодости были очень популярные экскурсионные туры, когда вот выезжали на всевозможные экскурсии, тогда и по ленинским местам выезжали, по городам-героям, а вот в наше время стали популярны вот такие автобусные туры, особенно для жителей европейской части России, вот такие усадебные музейные комплексы. И мне удалось побывать в двух вот таких усадьбах. Это усадьба Тенишевых, Талашкина, это под Смоленском, и в усадьбе Александра Блока и Дмитрия Менделеева, Шахматова. Ну, безусловно, конечно, впечатление было потрясающее, особенно от вот Талашкина, потому что, представьте себе, вот мы только зашли на территорию, и вдруг нас встречает прямо на зеленой траве, отлитая из бронзы, фигура женщины, вот самой хозяйки вот этого дуба, это Мария Клавдиева Тенишева. Она вообще удивительная была женщина, очень просвещенная женщина. Кстати, написала замечательную книгу. И вот если наши радиослушатели любят читать, пожалуйста, обратите внимание на ее книги. Называется она «Впечатление моей жизни». Я просто хочу процитировать вам вот цитату из этой книги. «Князь, ну то есть ее супруг, ненавидел старину. Она раздражала его. При жизни его, выполняя обязанности жены и хозяйки дома, дорожая больше всего семейным миром и избегая раздражать мужа, давать повод для нескончаемых насмешек, я прятала свое собрание старинных вещей повсюду, заваливала чердаки и чуланы и даже хорошенько не знала, чем владею. После его смерти мне захотелось привести в порядок собранные сокровища, и только вынеся на свет все, что годами лежало в укромных углах, я увидела, что у меня создалась целая большая коллекция, нуждающаяся в достойном помещении». Ну и, конечно, Талашкина оно совершенно преобразило. И, кстати, вот творческая атмосфера Талашкина, она влекла туда выдающихся деятелей русской культуры. Там работали художники Репин, Врубель, композитор Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин. И вот целый период жизни Талашкина связан с именем Николая Рериха. И вот до наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений – великолепная мозаика «Спас нерукотворен», выполненная художником над порталом церкви Святого Духа. Ну, очень интересно. Представьте себе, да, своими глазами все это увидеть, прочувствовать. И молодцы музейщики, которые работают вот как в этой усадьбе, так и в Шахматово, сохраняя и вот эту среду, и сохраняя то наследие, которое им досталось. Ну, а что говорить про Шахматово? Ведь по существу после революции местные крестьяне, они же сожгли Шахматово полностью, и усадьба уже не то, что она восстанавливалась, там ведь полная реконструкция была проведена. Но нам-то, слава Богу, повезло, несмотря на все катаклизмы, которые проходили у нас в городе Иркутске, тем нашим предшественникам удалось сохранить вот этот великолепный усадебный комплекс. Нам, конечно, не хватит эфирного времени, если я дальше буду говорить и рассказывать о музеях подобного типа, но вот мы подошли к главному вопросу. Вот я так подробно, не случайно рассказывала, да, вот о тех усадебных комплексах, там вот то же самое Талашкино. Но чем же отличается музей-усадьба Сукачева от других усадебных комплексов России?
И да, и в то же время, конечно, много похожего, как в самом вот этом культурном явлении. Удивительно то, что в Иркутске, Иркутской области, да тогда Иркутской губернии, да, собственно, и вообще в Сибири, дворяне, это была достаточно немногочисленная, да, прослойка населения. И Владимир Платонович Сукачев, он соединил в себе две традиции, дворянскую и купеческую, потому что по отцу он был дворянином, а по матушке он был потомком от купеческого известнейшего рода Трапезниковых. И здесь, в Иркутске, таких усадеб, дворянских усадеб, не было. Здесь не было этой традиции. И Сукачев, он учился в Киеве, он бывал в Санкт-Петербурге, он жил там, он много бывал за границей. И приехав сюда, в Иркутск, возможно, да, мы точно не знаем, он захотел воплотить вот здесь вот это явление удивительное русской культуры как усадьба, русская усадьба. Может быть, на меньших площадях, чем, да, вот те усадьбы, о которых вы говорили, которые известны, которые мы знаем. Но, тем не менее, вот ту самую атмосферу...
Ну, вот, да, я, кстати, сказала, меньше по размеру. Но вот усадьба, в которой как бы работала моя бабушка, да, вот 800 десятин земли, два участка. А сколько десятин или гектаров вообще вот приходилось на усадьбу Сукачева у нас здесь, в нашем городе Иркутске?
Во времена Владимира Платоновича, когда он приобрел этот участок на Кукуевской заимке, когда он назывался этот участок, по владельцу, чиновнику Кокуеву, площадь составляла 5,5 гектар. Ну, то есть в десятинах это получается, ну, примерно около 6 десятин, потому что десятина она...
Ну, понятно, то есть сельским хозяйством заниматься, да, там разведением крупнорогатого скота, конечно, на таких площадях было невозможно. Да, по-моему, он не ставил перед собой такую цель. Это все-таки была городская усадьба, да?
Да, городская усадьба, которую, возможно, он и строил с тем, чтобы она стала местом формирования вот такой творческой личности, таким местом уединения, домом, вот с большой буквы, да, местом, где могут зародиться в русских усадьбах, да, и зарождались какие-то философские, религиозные, научные мысли, рождалась литература, то есть где можно было работать. Конечно, у него в усадьбе бывали знатные гости того времени, ученые, то есть это было такое средоточие, такой культурный центр Иркутска. Еще особую атмосферу усадьбе придавал, конечно, парк. И парковая культура, садово-парковое искусство в XIX веке уже стало таким самостоятельным видом искусства со своими законами и задачами. И мне очень понравилось, я бы хотела сейчас процитировать слова из статьи Нины Степановны Струк, которая была первой заведующей усадьбы Владимира Платоновича Сукачева, ну, когда она открылась.
Когда-то она была, кстати, и директором Иркутского областного краеведческого музея. Вот мы вместе работали в свое время. Вернее, как вместе работали. Я была научным сотрудником, она директором.
И мне очень понравились строки о парке. Облик сада зависит от времени года, от времени суток, от солнца или дождя, от праздника или будней. Парк можно читать как книгу, слушать как музыку, рассматривать как картину.
Вот, кстати, наши иркутские купцы ведь действительно были людьми очень интересными в буквальном смысле этого слова, потому что если первоначальный капитал они собирали, ну, скажем так, иногда даже бывало и не самым благостным образом, но своих детей они постарались выучить в очень хороших университетах, в том числе и заграничных, ну, вот возьмем с вами хотя бы семью Сибиряковых, да, или семья Басниных. Ну, вот у Баснина же тоже был великолепный сад и оранжерея, где он даже, она ананасы выращивал, дыни выращивал, великолепные цветы, поэтому, скорее всего, вот это было желание, наверное, у Сукачева продолжить то, что уже было, и в то же время какое-то вот принести нотку вот той самой дворянской культуры, которая была характерна для Центральной России. Ну, я думаю, что ему это удалось. Ну, давайте все-таки для тех, кто, может быть, живет в отдаленных районах нашего города Иркутска, а так как наше вещание идет не только на город Иркутск, но и на Иркутскую область, то вот я бы хотела, чтобы вы немножечко сейчас обрисовали, вот что входит в территорию усадьбы, какие объекты.
В настоящий момент усадебный комплекс занимает собой меньшую площадь, да, чем в XIX веке. Это 3,2 гектара. Ну, площадь тоже достаточная, конечно, большая. И сейчас там находится 5 отреставрированных построек. Во времена Сукачева их было 17. 5 построек и большой прекрасный парк, которым занимаются биологи, дендрологи. И восстановлено, как я уже сказала, 5 зданий. Самым первым в 2001 году был открыт флигель, который в 19 веке служил домом для гостей. И, собственно, там и открылась 16 мая 2001 года выставка, называвшаяся «Владимир Платонович Сукачев. Меценат и общественный деятель». Потом в 2003 году был открыт флигель службы с конюшней, который действует и сейчас как выставочная площадь. А летом 2004 года был открыт флигель «Дом прислуги и кухня». И в 2009 году к 160-летию Владимира Платоновича Сукачева, к его юбилею, был открыт флигель, самый большой, красивый, ну, можно так сказать, все его очень любят, картинная галерея, в которой сейчас расположена основная экспозиция, посвященная жизни Владимира Платоновича.
Ну вот посмотрите, вот вы так перечислили все вот эти вот объекты, то есть дом для прислуги, кухня. А где семья-то Сукачева жила? В каком флигеле или в каком доме?
Скорее всего, проживали они в том доме, который сейчас носит название «Картинная галерея». Потому что в воспоминаниях, в частности, сына Владимира Платоновича, Владимира Владимировича, младшего сына, мы читаем о том, в письмах его читаем о том, что те описания, которые говорят нам о том, что проживали они как раз в этом доме, где на стенах располагались, да, прекрасные живописные полотна, которые собирал Владимир Платонович, пишет он о том, какая низкая температура была в доме и как было довольно свежо и холодно. Пишет он о том, как иногда, занимаясь в комнате своим каким-то делом, внезапно могли открыться двери, и Владимир Платонович входил с гостями, которым он проводил экскурсию по картинной галерее. Совершенно неожиданно. И есть вообще такие версии, и, может быть, такая легенда, назовем ее так, что господский дом находился отдельно от картинной галереи, и находился он на месте, где сейчас располагается, скажем так, вне уже нынешней территории усадьбы, где располагается танк, сейчас известный иркутянам, иркутский комсомолец, но на самом деле, и что потом его, этот господский дом, снесли, вот танк установили, и восстановлению он не подлежит. Но это только одна из версий. Это легенда и подтверждение ей.
Ну, тем более же, сохранились планы, сохранились чертежи. При реставрации вообще проводится большая работа исследовательская, как историками, которые составляют справку историческую, так и архитекторами, которые, руководствуясь вот архивными документами, они уже действительно определяют, какие постройки были, где, на каком месте находились. Поэтому я думаю, что, скорее всего, прав Владимир Владимирович, когда вот он описал вот такую свою нелегкую жизнь, когда по существу он жил в музее. Да? Вы бы захотели жить в музее? Ну, сложно.
Да,
но
сложно.
Все-таки Владимир Платонович Сукачев был городской голова, у него были свои какие-то взгляды на жизнь, и поэтому, конечно, жизнь его семьи была подчинена вот таким вот определенным условиям, которым он и для себя в первую очередь поставил. Но, вы знаете, вот мы, музейщики, когда мы строим музей, мы создаем какие-то экспозиции, мы руководствуемся, вот я уже перечислила, справками историческими, архивными документами, воспоминаниями. Я просто вспомнила, как мы строили музей городского быта, это отдел Музея истории города Иркутска имени Сибирякова, и вот тогда, когда мы пришли буквально на развалины этого дома, еще его практически не было, только-только рабочие собирались его создавать, а нам уже было объявлено о том, что все, вот здесь, в такому-то сроку должна быть построена экспозиция, и мы обратились, в первую очередь, к воспоминаниям старожилов нашего города Иркутска, ну, это Лидия Ивановна Там, наша любимая, ее записки иркутянки являются вообще вот уникальной книгой, которая дает нам возможность узнать о быте, о условиях, о жизни в городе Иркутске, о традициях иркутских старожилов. И, конечно, воспоминания других иркутян, но, в частности, Глафира Лукуциевская, которая очень подробно описала прихожую, да, вот что в прихожей могло находиться, гостиная, кабинет и так далее. И потом, вы знаете, еще одним из источников, вот удивительно, являются старые журналы. Журналы для хозяек, там, или, вот, допустим, «Русский паломник», совершенно замечательный журнал, где просто приводились примеры, рекомендации молодым дамам о том, как надо обставлять вот их дома, хотела сказать, дворцы. Но у нас действительно наши иркутские купцы себе самые настоящие дворцы воздвигали. И вот по этим рекомендациям нам потом и удавалось и комплектовать фонды нашего музея, и затем уже строить экспозицию. Мы даже ведь не знали тогда по существу о истории семьи вот, рода Полкановых. Это уже потом, и следующее поколение сотрудников, они узнали, что это за семья, даже нашли эту семью, и вот родственники приходят и собираются теперь в музей. Раньше какие-то легенды сочиняли, да, вот об этом. Вот вопрос такой, а вот скажите, пожалуйста, когда строилась экспозиция, вот главного здания, ведь не так много времени прошло, чем руководствовались, и действительно ли вот совпадают те кабинеты или те комнаты, которые находятся на втором этаже, со своим предназначением? Условно, вот у нас есть будуар Надежды Сукачева, вот есть кабинет Владимира Платоновича Сукачева, да, совпадает? Или не совпадает? Действительно ли вот этих комнатах, где сейчас находится такая экспозиция, были этот будуар или этот кабинет?
Интрига для слушателей. Совпадают. Прекрасно, да, и замечательно совпадают. И удалось все это восстановить благодаря Владимиру Платоновичу Сукачеву, который очень любил фотографировать. Известно, что Владимир Платонович, можно сказать, один из первых иркутских фотографов. Он много фотографировал, и сохранился целый альбом в его семейном архиве с фотографиями его дома. Он фотографировал свой дом, комнаты в доме, фотографировал парк. И вот благодаря этим фотографиям сейчас этот альбом находится в фондах музея. Сотрудникам, реставраторам, экспозиционерам удалось восстановить предназначение комнат, интерьеры комнат. Восстановлена благодаря этим фотографиям лепнина на потолке. Восстановлены те шторы, да, там цвет, узор штор, которые были в доме еще при Владимире Платоновиче. Назначение комнат, да, я уже сказала.
Меня смутила одна фотография, я почему так еще вас спрашиваю. У нас сегодня на первом этаже есть экспозиция «Бильярдная комната». А что именно вот в этой комнате бильярд находился? А ведь фотография-то другое нам говорит.
Ну, на самом деле, да, вот именно с бильярдом немножечко по-другому. Бильярдным столом пришлось, скажем так, пожертвовать. Он находится, да, но вдруг бильярдная сейчас в другой комнате. А изначально бильярдная находилась в зимнем саду. Каменный пристрой к дому, он был сделан уже на последнем этапе строительства всех усадебных построек, уже в 1888 году. Сделали эту пристройку как раз для зимнего сада Владимира Платоновича, и там же поставили как раз в таком очень удачном месте бильярдный стол, за которым собиралась семья. Почему я говорю пожертвовать? Потому что сейчас в зимнем саду, благодаря отсутствию бильярдного стола, больше места, пространства, там есть возможность, да, гостям, посетителям насладиться красотой.
Разговаривали вот с вашим руководителем Кристиной Сергеевной Шерхунаевой, и она сказала, что на момент открытия вот этого зимнего сада там находилось всего лишь 3 растения. А сколько сегодня там растений, что бильярдный стол поставить невозможно?
Сейчас, в настоящий момент, там находится около 70 растений. Причем это все растения, обязательно биолог работает в зимнем саду, и растения подобраны таким образом по фотографиям Владимира Платоновича, да, опять же, мы смотрим, какие там были растения, и больше половины растений – это те растения, которые были при Владимире Платоновиче. и нет растений, которые были выведены бы в 20 или 21 веке. То есть это все растения, которые могли быть в то время. Ну, даже вот если те, которые не с фотографии Владимира Платоновича, а уже вот сами сотрудники.
Так, ну хорошо, вот я представила себе, как же трудно, простите, в цветочном магазине приобрести те растения, которые росли в иркутских домах в 19 веке. Вообще, вот как формировался, получается, вот этот зимний сад? За счет чего? Или приносили горожане, да, или все-таки какие-то целевые закупы проходили?
Проходили и целевые закупы тоже, то есть на деньги музея приобретались растения. Большая часть растений – это подарки. То есть это и подарки жителей, да, которые так с вниманием и трепетом относятся к зимнему саду музея. И, конечно, у жителей у многих, да, есть как раз те растения, которые исторически подходят, которые можно разместить в зимнем саду. Это и личные приобретения биолога или сотрудников, которые тоже стараются, стремятся наполнить зимний сад.
Так это же сколько трудов нужно вложить, чтобы вот этот сад не просто вот находился, а чтобы он рос, чтобы он развивался, чтобы действительно растения были здоровыми, потому что я сразу невольно вспомнила свой, ну, зимним садом, конечно, назвать невозможно, те горшки, которые стоят на подоконниках в нашей квартире, но я просто знаю, вот сколько ухода действительно за этими, казалось бы, простыми растениями, а тут действительно уникальные растения, которые произрастают не только у нас в России, насколько я помню, Владимир Платонович, он уже заказывал и привозил какие-то редкие растения из центра России, по-моему, из-за рубежа. А вообще, вот какие примеры растения там вот произрастают, вы можете сказать?
Там произрастают фитинковые пальмы, произрастает кофейное дерево, монстеры, лимоны.
Там у вас еще есть и живой экспонат. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Да, замечательный, всеми любимый, может быть, даже самый любимый экспонат во всей усадьбе гостей. Да, там проживает кеннер, канарейка Владимир.
Это в честь Владимира Платоновича?
Да, в честь Владимира Платоновича.
Но фамилии у него нет.
Нет, скорее всего, он, конечно, Сукачев. Как же иначе? Радует гостей песнями, причем какие-то особые отношения с какими-то гостями складываются, потому что кому-то он поет, сразу начинает петь, очень любит детей, кстати, когда вот мы заходим с детьми, с группой детей, он заливается трелями, очень рад видеть, он общительный, он любит классическую музыку, мы включаем ему музыку, и вот замечено, что классика у него в приоритете, Моцарт, он особенно радуется под Моцарта.
Кстати, мы с вами заговорили тогда о детях, а вообще вот кто больше посещает музей, взрослые, дети, если дети, то какой возрастной группы?
Можно сказать, что примерно поровну посещают, может быть, потому что много приходит групп детей, и в то же время родители часто приводят детей. При этом взрослых тоже людей очень много посещает. Поэтому я бы сказала, что есть ощущение, что все-таки вот равное количество и взрослых, и детей. Больше, если говорить о детях, больше младших и средних школьников. С 1 по 3 класс приводят на ознакомительную экскурсию. У нас адаптирована экскурсия под каждую возрастную группу, под каждую категорию. Знакомим их с этим удивительным миром дворянской усадьбы с 19 веком вообще, потому что сейчас детям вообще сложно представить, как было по-другому. Даже такие нам привычные вещи, что не было электричества, что было много свечей. Ну, конечно, при Владимире Платоновиче электричество уже появилось. Как выглядел дом, сколько было места в доме, что же очень удивляет. Какие были традиции, какие были предметы, какая была мебель.
Ну, наверное, в ходе экскурсии ведь очень сложно рассказать обо всем этом. Наверное, какие-то программы целевые для разных возрастных групп вот вы разрабатываете. Вот расскажите, пожалуйста, вот об этих программах. Ну, чем еще можно привлечь посетителей, помимо экскурсии, к вам, вот ваш историко-мемориальный отдел?
Наш отдел реализует, помимо выставочной, да, деятельности и помимо экскурсионной деятельности, ну, скажем так, по основной экспозиции, еще большое количество интереснейших проектов и программ, в частности, большой проект ежегодный по историческому и, что немаловажно, эстетическому воспитанию. Проект носит название «На бал в музей», в рамках которого мы проводим такие мероприятия, как взрослые балы. Как правило, проводим бал новогодний и бал летний. И, кстати, стоит сказать, что усадьба Сукачева – это первый вообще в Иркутске музей, который стал заниматься так всерьез балами и подготовкой к балам. Потому что в усадьбе Сукачева гости могут ходить на уроки танцев. Проводятся уроки бальным танцам той самой эпохи, и гости имеют возможность всерьез подготовиться к балам.
Вот мне это очень интересно, потому что в свое время я сама занималась бальными танцами, и даже вот у меня была своя школа бальных танцев. Скажите, пожалуйста, а вот вы сможете научить вот посетителя какому-либо танцу, сотрудники научные?
Да, у нас проводится, у нас есть такие мероприятия, как детские балы, на которых сами сотрудники учат танцам. Мы проводим экскурсии, такие особые тематические экскурсии, в конце которых мы также погружаем нашего гостя в атмосферу 19 века, изучаем несколько танцев, разучиваем их и танцуем все вместе.
Какие танцы вот лично вы танцуете?
Это полька. Это такой упрощенный такой вариант, детская полька. Это несколько видов вальсов. Это котильоны. То есть такие бальные игры, которые особенно интересны вот нашим юным гостям. Юные гости часто смущаются танцевать и приглашать друг друга на танец. А вот котильон, вальс с цветком, вальс со шляпой – это такие игры с танцами, но в то же время игры, вот, которые позволяют гостям легче взаимодействовать друг с другом и вот тем самым погружаться в атмосферу. Ну и шаги, конечно, мы бальные тоже учим. На самом деле, ну, достаточно сложно и требует...
Хорошо, а если с ребенком придет бабушка, она скажет, я тоже хочу танцевать?
Конечно, мы только рады. Да, конечно, возможно, приходят семьями, и мы тоже с удовольствием.
Кстати, вот
всем танцевать.
Вот о семьях. Вот есть как бы такое искушение для многих мам, особенно с маленькими детьми, прийти не в музей, а прийти вот в парк отдохнуть, посидеть на скамеечке. Такие отдыхающие мамы, они приходят на экскурсии или приходят посмотреть какие-то выставки в вашем музее?
Приходят. Мне кажется, если иногда просто как раз заходят в парк, парк соблазняет, то потом красота пропильной резьбы усадьбы, красота домов, она, вот, видимо, как-то действует таким образом, что приходят мамы с маленькими детьми, совсем маленькими, с грудными даже детьми приходят. Ну и, конечно, с теми, кто тоже интересуется, разглядывает все, мамы и папы с маленькими детьми приходят на экскурсии, на выставки, даже экскурсии берут на самом деле.
Ну вот сейчас парковая зона, в принципе, она сама стала уже объектом музеификации, потому что я знаю, что на территории вот этого парка растут как те деревья, которые были заложены еще самим Сукачевым, да, и в то же время высаживаются новые. Вот у вас есть такая замечательная акция, что-то связано с розами. Расскажите, пожалуйста, об этой акции.
Да, эта акция проводится в рамках еще одного нашего проекта большого. Проект называется «Возвращение к истокам». И акция эта приурочена к Дню семьи, любви и верности. Это высадка роз на аллее семьи. И уже который год она проводится, когда заранее запись мы ведем к этому дню. Каждая семья, приходя да, в этот день, не более, может быть, 20 семей, получается, высаживают, каждая семья, свой розовый куст.
Они его с собой приносят?
Нет, то есть музей их подготавливает. Розовик закупает заранее, готовит землю, и вот в назначенный день, 8 июля, замечательный праздник, семьи, неважно какой срок жизни вместе в семье, как совсем молодые семьи, так и уже семьи со значительным стажем приходят, и такой целый праздник для семьи, они торжественно высаживают свой куст розовый, поливают его, ставится табличка, на которой указано, что это именно их куст, вот этой семьи. И потом еще в течение времени они могут приходить, да, поливать его, следить, как вот, собственно...
Опекать вот этот розовый куст,
да? Да-да-да, заботиться о нем, да-да-да, следить, как он прижился, как он растет. Ну, конечно, биолог наш тоже не дремлет и тоже следит за кустами.
То есть, по идее, я могу с моим супругом вам позвонить, сказать, вот я хочу высадить розовый куст, пожалуйста, забронируйте для меня, вот там, допустим, белую розу.
Да, все так, только там будут кусты, это все кусты розы ругозы, так называемые, то есть шиповник, который мы знаем в народе. Ну, прекрасные, благоухающие кусты, растут замечательно, очень большие, красивые цветы. Потом, спустя годы, приходят семьи, показывают да, гостям, ну, своим гостям, своим друзьям, показывают свой куст. Да, можно забронировать за собой место, потому что, на самом деле, места разлетаются, как горячие пирожки.
Вот в прошлом году к нам приезжала правнучка Владимира Платоновича Сукачева, Ирина Владимировна Акимова с супругом, и она привезла нам в подарок розы. Действительно, семья Сукачевых отличалась своей любовью к этим цветам, и у нее на участке на дачном Подмосковье около 40 сортов роз. И вот она привезла розы в память о своем прадеде, они были высажены в усадьбе. И я думаю, что вот этот куст, он будет напоминать еще раз о том, что Сукачев, он очень близок не только тем людям, которые являются его прямыми наследниками, но и, конечно, и все мы, иркутяне, но и особенно те, кто работает в этом замечательном музее. У вас есть еще один очень интересный объект на территории вашей усадьбы. Это флигель, где расположена особая кладовая. А что вот вы расскажете нам вот об этом объекте? Ведь на самом деле очень интересно. Вы же сказали, что когда-то вот в этом флигеле открылась первая экспозиция, посвященная семье Владимира Платоновича Сукачева. Я не ошиблась?
Не совсем так. Первая экспозиция открылась в том флигеле, в котором сейчас находится администрация. Это рабочий кабинет, рабочее помещение. А флигель, в котором сейчас находится... расположен проект «Особая кладовая», он изначально был вот под выставочной площади открыт. И с 2016 года в усадьбе размещается проект «Особая кладовая». Изначально он размещался в усадьбе Гиндина. Потом для расширения площадей осуществлено его перемещение в усадьбу Сукачева. «Особая кладовая» – это проект, разработанный Творческим союзом камнерезов и ювелиров Байкальского региона и коллективом Иркутского областного художественного музея. Иркутск – третий в России центр камнерезного искусства, помимо, да, конечно, традиционного Урала и Санкт-Петербурга. И «Особая кладовая» – это выставочный проект, где можно увидеть ювелирные работы мастеров, камнерезов Байкальского региона. И это очень ценно. Да, потому что традиции камнерезные в регионе удивительные, прекрасные, и традиции эти развиваются, школы ювелирные камнерезные развиваются, и в то же время усадьба дает возможность и начинающим студентам-ювелирам, да, таким образом познакомиться с работами современных мастеров. Там не только мастера Иркутска и Байкальского региона, но там есть и работы, приобретенные в коллекции мастерами. Работы Санкт-Петербургской и Уральской школы, которые, да, тоже большая редкость, и вот юные гости, студенты могут их увидеть, да, то есть как-то, может быть, увидеть, да, вдохновиться на будущее. Вообще, это гости города.
Да, есть поговорка, лучше 100 раз увидеть, наверное, да, чем услышать. Поэтому сейчас как раз вот наш художественный музей на своем сайте выставляет ролики, рассказывающие о лучших экспозициях. Я надеюсь, что скоро и об особой кладовой вот такой фильм будет создан с вашим участием, и обязательно уже его увидим. Но вот 20 лет исполняется на следующий год вашему отделу. О чем мечтается? Вот что планируете вы сделать в этот юбилейный год?
Самая большая мечта отдела – это глобальный большой ремонт. Это реставрационные работы. И, возможно, все-таки к концу 21-го уже года этот подарок в усадьбе будет сделан и будет произведен ремонт, которого очень ждем и мы, и наши гости тоже очень ждут и будут, конечно, очень рады обновленным залам.
А в обновленных залах что смогут увидеть посетители?
Самый большой подарок. А вообще мы планируем, конечно, большое юбилейное празднество. Планируется в двух частях. Таких официальная часть – это большой бал, ну, скорее всего, летом.
Я обязательно приду.
Приходите, конечно. Бал с танцами, с красивыми платьями, да, в прекрасной атмосфере парка. И планируется большой концерт. Концерт тоже летом, в хорошую погоду, на площадке перед главным домом, перед картинной галереей. Длительный концерт, концерт для всех желающих, и будут участвовать там самые разные исполнители, то есть можно будет и в атмосферу классической музыки погрузиться, и в атмосферу современной, да, джазовой, возможно, музыки. И гости вот смогут в таком режиме гулять и слушать музыку, наслаждаться.
Ну и я думаю, что, конечно, будет проведена какая-то реэкспозиция, дополненная новыми экспонатами, и она заиграет новыми красками, привлекая новых наших посетителей. Но что делать? Вы знаете, я бы с удовольствием с вами еще побеседовала, в том числе, конечно, и о танцах, которые я безумно люблю. Но, тем не менее, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Поэтому я хочу задать вам традиционный вопрос. Что бы вы пожелали сейчас, вот такое очень непростое время, когда мы все переживаем за здоровье наших близких и родных, что бы вы хотели пожелать нашим посетителям, вашим посетителям, нашим друзьям, нашим радиослушателям?
Беречь, конечно, себя, уважаемые радиослушатели, беречь себя, делая себе что-то приятное, что-то даже такое неожиданное. Как раз, мне кажется, посещение музея может стать таким приятным, да, подарком себе, когда вы придете и насладитесь искусством, погрузитесь в историю и отдохнете.
И маска вам не помешает это сделать?
Ну, безусловно, маска и соблюдение всех мер, конечно, не помешает.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня гостьей нашей радиостудии была научный сотрудник историка мемориального отдела усадьбы Владимира Платоновича Сукачева Анастасия Анатольевна Карпенко. Благодарим вас, Анастасия Анатольевна, за участие в передаче. Ну и, может быть, и танцевальные уроки какие-то организуете здесь вот для наших радиослушателей. Еще раз удачи, успеха, берегите себя. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.